Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова и звукооператор прямого эфира Иван Теплов. Эту передачу мы для вас готовим в режиме прямого эфира. И сегодня вторник. Я сразу представлю участника нашей сегодняшней программы. У нас в гостях руководитель специализированной группы «Экология рядовой архитектуры» или сокращенно «ЭРА» Николай Лаврентьев. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Мы с Николаем буквально вот неделю назад уже встречались в эфире «Радио Град Петров». Мы говорили о проблеме, о судьбе парка Александрино. И, в общем, сегодня, я думаю, Николай скажет продолжение этой истории, расскажет, а также обо всех тех проектах, которые сейчас находятся в поле зрения этой группы. Но начнем мы нашу передачу, наверное, с мнения гостей города. Мы знаем, что очень много туристов и очень много и из нашей страны, и из рубежа приезжают в Петербург и всегда отмечают красоту и неповторимость нашего города. Ну вот, послушаем очередного гостя города. Итак, включаем запись.
Петербург. Горячие точки.
Неожиданная такая крупная новость пришла с Новочеркасского проспекта. Там очевидцы заметили, что в казармах, собственно, Новочеркасского полка, это в начале проспекта, начали проводить какие-то демонтажные работы. Я там гулял, смотрел, что в перекрытиях уже зияют крупные дыры, разобраны многие перегородки. Оказалось, что ГИОП не выдавал никаких разрешений на реконструкцию этих памятников архитектуры XIX века, инициировал процесс возбуждения административного дела против виновных. Ну а кроме того, вот вчера стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту незаконных работ. Честно говоря, до сих пор неизвестно, по каким именно статьям. Можно лишь предположить, что по статье повреждение памятника истории и культуры. В общем, чем это дело закончится, пока сложно предугадать, но на самой территории, она раньше принадлежала ЦКБ машиностроения, планируется построить жилой квартал. Еще одна новость пришла от территории Варшавского вокзала. Там в 2013 году был снесен северо-восточный пакгаус, это одноэтажное здание в кирпичном стиле, построенное еще во второй половине XIX века. Оно числилось памятником, потом его сняли с охраны, компания, собственник, снесла его, и вот после этого градозащитники инициировали процесс постановки этого здания на учет в качестве памятника. И действительно, ГИОП принял распоряжение о том, чтобы это здание признали региональным памятником. Это здание на тот момент уже фактически, физически не существовало. Собственник подал в суд, и на протяжении полутора лет суд разбирался с этими делами, и в итоге решил, что нельзя ставить на учет памятник, от которого ничего не осталось. Поэтому сейчас это здание в обозримом будущем снимут с охраны, ну а вот какова дальнейшая судьба территории, пока неизвестно. Хорошая новость пришла из Пулковского. Это такой район при въезде в город Пушкин, расположен между Пулковским шоссе и, ну и, собственно, городом Пушкиным. Там воссоздали Смоленскую церковь. Она была построена в XVIII веке по проекту Джакомо Кваренги. Простояла до Великой Отечественной войны. И вот вместе с селом Большое Пулково, которое когда-то там располагалось, было фактически уничтожено в годы войны, и от церкви остался лишь фундамент. И вот его сейчас можно увидеть на южной стороне Петербургского шоссе, примерно в створе Шушарской дороги. Воссоздать это здание решили структуры «Газпрома» в рамках комплекса «Экспофорум». И действительно, здание точно, максимально точно было воссоздано вместе с интерьерами. Этим занимался архитектор Рафаэль Даянов. И не так давно это здание было введено в эксплуатацию. И небольшое различие в местоположении здания, по той причине, что на прежнем месте, на старых фундаментах построить это здание не представлялось возможным из-за сильных повреждений, поэтому для него выбрали существенно более удачное место на высоком склоне, и теперь оно действительно очень хорошо просматривается, если ехать в сторону Пушкина из Петербурга. В Гатчине в этом году может начаться процесс по возвращению одного или нескольких исторических названий. Инициатором этого процесса является депутат и член местной топонимической комиссии Галина Поломарчук. И она добилась, чтобы за счет бюджета и за счет инвесторов на улицах устанавливали дублирующие таблички с прежними названиями улиц. Ну вот за российское время было возвращено только одно название в Гатчине, это Советская улица стала вновь Соборной. До других улиц дело не дошло, хотя решение там принималось и было в списке, ну, по-моему, штук 10 названий, в том числе проспект 25 октября, центральный в Гатчине, должен был стать проспектом Павла Первого. Но вот эти решения тогда не состоялись, а сейчас гатчинские чиновники боятся того, что это название, что процесс переименования окажется слишком дорогостоящим, и вот по этой причине решили только устанавливать таблички. Но вот, как оказалось, особой какой-то дороговизны сам процесс переименования не представляет, никаких документов менять не требуется ни жителям этих улиц, ни компаниям. Об этом были соответствующие разъяснения Федеральной налоговой службы, Росреестра и Федеральной миграционной службы. И вот эту мысль Галина Поломарчук, депутат, обещала донести до чиновников Гатчины. Если окажется все так, как вот говорят федеральные ведомства, то, может быть, в этом году, может, в следующем, в Гатчине все-таки вернется какое-то количество исторических названий.
Ну что ж, мы сейчас прослушали не гостя города, конечно, а Дмитрия Ратникова, который по телефону нам сообщил о тех событиях, которые он счёл, ну, наиболее важными за последнюю неделю. Николай Лаврентьев, гость нашей сегодняшней передачи. Николай, будут ли у вас комментарии по поводу того, что мы сейчас услышали?
Ну вот по поводу Пулково можно сказать о том, что мы совместно с организацией «Митрофаневский союз» занимались этой проблемой. Там при строительстве так называемого «Экспофорума», такой выставочный центр, были затронуты территории трех участков Пулковского кладбища, которое как раз существовало при этой церкви, Смоленской иконы Божьей Матери. На одном из участков даже, которое сейчас, кстати, внесено в список как и охраняется как воинское захоронение, официально зарегистрировано военкоматом и муниципальными властями, там планировалось построить развязку непосредственно на костях. Другой участок Пулковского кладбища был разорен, там были уничтожены все ингерманландские кресты, такие металлические кресты из плоских металлических полос, кованные, как православные, так и лютеранские. Ну, кладбище было православное, там хоронили православных ингерманландцев, ингерманландских финнов. Что касается церкви, то она, к сожалению, восстановлена не на историческом месте, ее историческое место осталось нетронутым, там сохранился пол церкви практически полностью, вся эта плитка, которой он был выложен, и, соответственно, подвалы и фундаменты. И вокруг церкви как раз тоже был один из участков Пулковского кладбища. А что касается вот по поводу Гатчины, изменения исторических названий, это тема не только Гатчины, а вообще очень многих городов России, Российской Федерации. И в данном случае, вот, когда у нас чиновники говорят о том, что это вызывает, что процесс переименования дорогостоящий, это вызывает смех, потому что, как мы видим, у нас очень много денег тратится периодически на какие-то совершенно непонятные вещи, производятся такие траты, которые просто ничем не объяснить, когда возникает вопрос необходимости вот, произвести переименование, восстановить историческую справедливость, начинаются разговоры о деньгах. В данном случае переименовывать название просто необходимо, поскольку у нас ценность представляет собой не только архитектуру, но и географические названия, топонимы и прочие наименования объектов городской среды, о чем еще говорил академик Лихачев.
Да, ну, во всяком случае, радует хотя бы то, что сейчас будут установлены дублирующие таблички на названиях улиц в Гатчине. Такие, мы знаем, есть и в Кронштадте. И,
наверное, в Великом Новгороде.
Вот, да, хотя бы так уж, хотя бы так вот, чтобы мы видели, что это было раньше, и тогда у нас открывается совершенно другая история города или тех участков города, где это установлено. Ну, начнем с этого, там видно будет. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю все-таки послушать нашего гостя, тем более, что у нас сегодня гостья из Парижа, Софи Бенеш. Послушаем, что, как она воспринимает наш город.
Гости нашего города.
Меня зовут Софи Бенеш.
Ваше впечатление о Петербурге сегодня?
Ну, мне кажется, он меньше изменится, чем Москва. И когда приезжаю из Москвы в Питер, всегда такое ощущение, что наконец спокойнее. Ну, конечно, жалко, когда новые строения в центре города. Вот мне очень жалко. Конечно, город изменился. Это вообще другая страна, другой город. Ну, и даже толпа изменилась.
А вот как видятся жители Петербурга? Они отличаются от парижан, когда вы с ними встречаетесь? Какие особенности у этой толпы?
Меньше, чем раньше. Меньше отличается. Ну, толпа стала больше, я бы сказала, в кавычках, нормально. Не такая. Раньше люди были очень мрачные. И все были очень все серые, и мрачные, и грубые. А теперь все такие более там разные, разноцветные. Люди более приветливые. Нет, все-таки изменилось. Много изменилось.
Какие места в Петербурге ваши любимые? Где вы любите бывать? И что вам кажется особенно красивым в Петербурге?
Ой, есть много мест. Я люблю Новый Голланд, хотя теперь изменилось совершенно. Я люблю на Мойке тоже. Я люблю на Васильевском острове, на этих Елягина остров, ну там на севере.
Такие романтические уголки вы себе выбираете.
Да.
Это была Софи Бенеш, и я, к слову, хочу сказать, что она как раз делала перевод с русского языка на французский книги «Сколько стоит человек» о Ефросине Керсновской, которая звучала на волнах нашего радио. То есть это не очень непростой гость, замечательный такой гость. Ну вот, она отметила некоторые места, которые нам всем дороги. Это, в частности, и Новая Голландия, и Васильевский остров, который еще хранит следы старины на себе, следы первых зданий, в том числе и здания, где находится наше радио. Но что же происходит в нашем городе сейчас? Что сохраняется, что под угрозой? Об этом мы сегодня будем говорить с Николаем Лаврентьевым. Николай, вот мы в прошлый раз говорили о парке Александрино, и хотя это не центр нашего города, но все-таки, как вы тогда отметили, это, в общем-то, можно считать легкими нашего города. И вы сказали, что вам предстоял судебный процесс. Вы должны были явиться на суд. Может быть, вы скажете, что там произошло дальше?
Да, у нас состоялся судебный процесс 30 марта. Значит, мы его опять... Он был 30 марта, потом он был продолжен с 29 по 30. Мы суд опять выиграли. Один из градостроительных планов земельного участка, прилегающего к парку Александрино, это уже третий градостроительный план, который выдавался комитетом по градостроительству и архитектуре, он был признан незаконным. В настоящее время представители инициативной группы и жители нашего квартала, они блокируют проезд строительной техники к участку и не пропускают, поскольку территория проезда проходит по территории усадьбы Александрино, где движение строительной техники невозможно. Участок сделан таким образом, что подъехать к нему на законных основаниях, подвести строительный материал невозможно. Ситуация парадоксальная.
То есть, получается, суд принял такое решение, но строители все-таки хотят дальше продолжать свои задумки.
Да, я еще дальше прокомментирую эту ситуацию.
Хорошо, тогда мы примем звонок, и потом вы прокомментируете дальше. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Максим.
Да, Максим.
Вы знаете, во-первых, я хотел бы поблагодарить господина Лаврентьева за его деятельность, потому что действительно это актуально, и, в общем-то, и радио «Град Петров» тоже хотел бы поблагодарить, потому что тему вы подняли очень актуально и злободневно. Как бы люди на местах, они обсуждают это, и вот то, что сейчас есть возможность как бы обсудить это с такой аудиторией, это, конечно, очень здорово. Значит, вопрос такой, вернее, не вопрос, а такое, знаете, маленькое дополнение. Я вот слушал внимательно по поводу того, что вы говорили про Гатчину, вернее, ваш корреспондент. Я сам гатчинский житель, могу просто вот немножко дополнить ту информацию, которая не прозвучала в эфире, на мой взгляд, она будет достаточно интересной. Это то, что, да, действительно, таблички с альтернативными, вернее, со старыми названиями улиц, они сразу увешиваются, это так. Но туда же указываются не просто старые императорские наименования, а указываются и советские наименования. То есть, допустим, вот какая-то улица в 19 веке она называлась так, в конце, там, перед революцией называлась Сакса, потом называлась советские годы, даются полностью ее советские варианты названий. И вот в настоящее время уже висит как бы основная табличка с современным названием. То есть это момент как бы не реставрации, не возвращения к старине, не какой-то такой альтернативный момент, что вот имейте в виду, что раньше она называлась таким-то образом, а в том числе как бы сохраняется и советское наследие. Вот. И, конечно, на мой взгляд, это неправильно, потому что в таких городах, в которых я приходилось бывать, как Псков, который, в общем-то, бюджет которого, наверное, относительно не очень там богат, да, тем не менее, они меняют улицы на вот именно возвращают старые названия, отказываются от советских вариантов. Кронштадт, вот прекрасный тоже пример. Вот, так что вот, вот такие у нас дела. Я сам это точно знаю, потому что я сам гатчинец.
Да, спасибо, Максим, спасибо большое за ваш звонок. Я только хочу уточнить, Дмитрий Ратников, который говорил о горячих точках, он не наш корреспондент, он просто вот такую любезность нам оказывает. Вообще он главный редактор и основатель интернет-газеты «Канонир». К нам он вот просто по дружбе делает нам такие сообщения. Максим, ваш комментарий. Ой, Максим, простите, Николай.
Ну, город Гатчина – один из самых красивых городов в Ленинградской области, и по культуре и по архитектуре своего рода жемчужина нашей, скажем так, все-таки Петербургской губернии. Мы особо Гатчиной никогда не занимались, но вот непосредственно группа «Эра» сейчас взяла на себя шефство по уходу за могилой Михаила Кузьмича Макарова. Это в прошлом сотрудник Гатчинского дворца-музея, он работал также в отделе эстампов публичной библиотеки, и совместно в соавторстве с Петровым они написали книгу про Гатчину. Она так и называется «Гатчина». Она пережила несколько изданий, и вот, прочитав эту книгу, у меня лично возник интерес к ее авторам. Ну, Петров, он похоронен на Серафимском кладбище, его могила в достаточно ухоженном состоянии, она находится недалеко от церкви на этом кладбище. А вот про Макарова практически ничего не известно, но удалось после долгих поисков разыскать его могилу на Северном кладбище. И состояние ее, конечно, нас поразило, поскольку, по всей видимости, с момента его захоронения там никто никогда за ней не ухаживал. То есть она была полностью покрыта мхом, она была полностью заросшая кустарником. Но вот мы тогда провели, это было 3 года назад, провели работы по ее расчистке, надгробие, там такая раковина типовая с такой воинской, наверное, Голгофой правильно назвать это, надгробие. Очистили ее от мха, в общем, более-менее привели в порядок. Сейчас пытаемся поднять вопрос перед различными организациями, в том числе Гатчинский дворец-музей и Российская национальная библиотека, чтобы поставить какой-то более-менее приличный памятный знак на его могиле. Пока, к сожалению, этого не удалось сделать, но, тем не менее, могилу удалось найти, и она все-таки не затерялась. Вот таким образом наша группа связана с Гатчиной.
Да, спасибо большое. Но очень приятно, что в Гатчине такие неравнодушные жители, которые тоже беспокоятся о судьбе и, в частности, о наименовании улиц своего дивного, прекрасного города. Итак, возвращаемся к парку Александрино.
Да, по поводу Александрино. После очередной победы в суде организовались жители прилегающих домов, их поддерживают градозащитники, и сейчас они блокируют строительную технику уже практически 6-й день. Мы не пропускаем проехать строительную технику по территории объекта культурного наследия. Ранее проезд был согласован комитетом по охране памятников, но эти согласования были признаны незаконными, поскольку приспосабливать территорию парка под проезд строительной техники, это, в общем-то, не соответствует никаким понятиям об охране памятников. Но, тем не менее, в нарушение суда застройщик пытается осуществлять там строительство и прогонять технику. Вот пришлось в связи с тем, что органы власти никак не реагируют почему-то пока на наши обращения, на наши требования. Органы надзорной инстанции, полиция, прокуратура тоже занимают непонятную позицию. И это привело к акции, скажем так, прямого действия, когда жители сами вынуждены исполнять решение суда, исполнять закон. Вчера один из депутатов законодательного собрания по телефону обращался к вице-губернатору Албину, который у нас отвечает за строительную сферу и курирует эти комитеты, которые занимаются этой деятельностью. И вот о ситуации Александрино. На что Албин ему сказал, что нам, что он ничего сделать не может и что нам нужно обращаться в суд. Но, как известно, мы в суд уже обращались неоднократно, практически все их выиграли. Разрешение на строительство именно вот для этого участка, о котором мы сейчас говорим, участок 145, к которому не пропускаем строительную технику, признавалось незаконным дважды. Сейчас оно оспаривается в третий раз, но все это длительный процесс. Но бесконечно обращаться в суд нам кажется невозможным, тем более, что первый раз уже было признано незаконным, тем не менее разрешение на строительство было выдано второй раз. Второй раз оно тоже было признано незаконным, теперь оно выдано в третий раз. И в третий раз, наверное, тоже нужно его признавать незаконным, но так можно до бесконечности из судов не вылезать. Вот в связи с такой реакцией вице-губернатора, она как бы нас очень сильно расстроила, если не сказать разозлила. Сегодня в 6 часов около Смольного был организован одиночный пикет с требованием отставки вице-губернатора Албина. Сегодня как раз в 7 часов проходит заседание комиссии по землепользованию и застройке под его руководством, которая сейчас рассматривает предложения петербуржцев, поступивших в ходе публичных слушаний, по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки. Тоже очень интересная процедура, очень отдельная тема, поскольку это документ очень серьезный, и он регулирует градостроительную деятельность в Санкт-Петербурге, устанавливая градостроительные регламенты, предельные параметры высоты, количество необходимой, в том числе и социальной инфраструктуры, предельные параметры для зданий, отступы от границ земельных участков и так далее и тому подобное. Очень много поступило предложений на публичных слушаниях от петербуржцев, которые прошли во всех 18 районах Санкт-Петербурга. Вот сейчас эта комиссия, которая в основном состоит из чиновников, она рассматривает эти предложения. Ну, пока большинство предложений по сохранению, например, зеленых зон, они отклоняются, конечно.
А вы знакомы с этими предложениями, которые были внесены?
Да. Отчасти мы принимали участие в публичных слушаниях, мы провели серьезную работу по изучению этого документа, и вот юридически сейчас можно говорить только о тех изменениях, которые должны, которые соответствуют генеральному плану. Выяснилось, что новый проект правил землепользования и застройки содержит очень много территориальных зон, которые по своему назначению не отвечают территориальным зонам генерального плана. Например, там в зоне деловой застройки по генплану устанавливают зону жилой застройки, правила землепользования и застройки. Это противоречит законодательству, потому что ПЗЗ, оно должно соответствовать строго генеральному плану. Это следует из градостроительного кодекса, из самого генерального плана Санкт-Петербурга. Свои замечания мы подавали на 9 страницах, были они изложены, подавали их практически во все районные администрации. Я знаю, что вроде как в понедельник должно было состояться обсуждение именно наших предложений, но результаты пока неизвестны. Просто наш список нужно утверждать полностью.
То есть сегодня такой день достаточно значимый для будущего нашего города, да? Что там примут?
Ну, комиссия регулярно сейчас заседает, сейчас регулярно, поскольку предложений очень много, и рассмотреть их за один раз невозможно.
Да. Принимаем следующий звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Знаете, я от кого-то слышал о том, что улица Ольгинская вернули историческое название.
Угу. Жак Дюкло, которое, да?
Которое, да, чуждое нам вообще.
Да.
Она теперь снова называется Ольгинская. Это правда, да?
Ну, у нас было такое сообщение, действительно, что собираются вернуть, то есть топонимическая комиссия вроде бы утверждала, но насколько 100%, может быть, вот Николай знает?
В данном случае топонимическая комиссия – это наш орган, он несколько совещательный, и окончательное решение принимается губернатором, то есть губернатор утверждает эти названия. Насколько я понимаю, пока есть только такая инициатива топонимической комиссии вернуть это историческое название. В данном случае улица Жака Дюкло, Жак Дюкло, французский коммунист, когда-то был другом Советского Союза, но если есть у кого-то желание увековечить его имя, то, наверное, достаточно улиц у нас есть в городе, которые в новых районах будут создаваться, где можно увековечить его имя, если оно кому-то нужно. В данном случае Ольгинская улица названа в честь одной из дочерей Радькова-Рожного, который владел там этими землями, и по ней назван был Ольгинский пруд, который там рядом находится.
Название которого сохранилось.
Да, название Ольгинские пруды сохранились, вот да. Улица почему-то носит совсем какое-то непонятное название, улица Жака Дюкло.
То есть пока эта улица не переименована, но топонимическая комиссия подала вот такую заявку.
Да, насколько я знаю, официального пока окончательного решения вроде как еще не принято.
Будем ждать. Ну, наверное, Ольгинская гораздо приятнее действительно, чем улица французского коммуниста Жака Дюкло. Дорогие друзья, Николай Лаврентьев, руководитель специализированной группы «Экология рядовой архитектуры», или она еще сокращенно называется «ЭРА». Много очень деятельности в этой группе проводится по сохранению памятников и так далее. В общем, следят за нашим городом. Так что, если у вас есть вопросы, обращайтесь к Николаю. Мы принимаем следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Алло, добрый вечер.
Да-да, представьтесь, пожалуйста.
Милая, это Владимир.
Да,
давно вам не звонил.
Да, Владимир, да.
Добрый вечер. Uh-huh. Скажите, вот меня интересует вопрос. Парк 300-летия, что-то там шел разговор о том, что собирается опять от него отрезать кусочек. Вот что там, отрежут, не отрежут. Я тут недавно заехал, да, на стройку, посмотрел на этот ужас, который вокруг творится. Там вообще останется что-нибудь зеленое или нет, я уж не знаю. То есть постепенно исчезает фрагмент за фрагментом Приморский парк, вот вокруг стройки стадиона. А вот насчет 300-летия парка, 300-летия, хотелось бы узнать подробнее, потому что действительно что-то все время грозятся, что его там застроят целиком, и вообще ничего, фан-зону какую-то собираются в 2018 году вот там организовать футбольную, то есть что-то в этом роде. И будьте добры, скажите, когда будет Владимир Кузьмич Ленов в эфире? Спасибо.
Да, на второй вопрос я сразу отвечаю. На следующий вторник у нас назначена встреча с Владимиром Кузьмичем, так что слушайте нас через неделю. Парк 300-летия, совсем новый такой, казалось бы, парк.
Да, парк на самом деле действительно очень новый, существует фактически с 2003 года, заложен он был несколько лет раньше. Значит, на сегодняшнем плакате, который вот у Смольного, там речь шла не только об Александре, но там упоминается и парк 300-летия Петербурга, от которого действительно почему-то, несмотря на то, что он был заложен президентом Российской Федерации, вот там есть инициативная группа, которая отыскала фотографии закладки этого парка, в которой вот принимает лично сотрудник тогда администрации Санкт-Петербурга, председатель одного из комитетов Владимир Путин. Сейчас от парка постепенно откусывают кусочки. Вот один из кусочков передали компании Lotus Group, от которой отобрали конюшенное ведомство, что, в общем-то, правильно сделали, но вот почему-то компенсируют им их расходы тем, что передают им участок в парке 300-летия. Там также сейчас на бывшем участке парка строится некая какая-то то ли водно-моторная, то ли еще какая-то станция, которая фактически является жилым домом, то есть там открыто идут продажи апартаментов, но они ее называют, что это гостиница для какого-то вот, какой-то водный комплекс. На самом деле...
Да, апарт-отели сейчас так
принято. Да, апарт-отель. На самом деле, да, обычный жилой дом, который возводится под видом инвестиционного проекта. То есть ситуация очень странная, очень серьезная. Как остановить разбазаривание территории парка 300-летия, который был заложен по проекту, который специально был там устроен как рекреационная зона для того нового района, который там сейчас появился. Тут очень сложная ситуация и очень непонятная.
Ну, какой совет вы можете дать тем, кто обеспокоен судьбой этого парка? Вот в Александрино там люди просто живьем выходят и не пускают туда строительную технику. Может быть, и здесь также надо как-то активизироваться?
Ну, это решать тем жителям, которые там живут. Все в их руках, если они будут активно протестовать против уничтожения парка 300-летия Петербурга. У них все получится.
Ну, на самом деле, действительно очень жалко, и нарушение всех законов здесь мы видим налицо. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Спасибо за передачу. У нас тоже свои проблемы здесь, в нашем микрорайоне. Мы живем в центральный район, и бывшая фабрика Крупская сейчас будет сноситься, и вместо нее уже есть проект, будет выстроена гостиница 11-этажная. То есть у нас все дома здесь, ну, 5-6 этажей, ну, 7, вот, а это будет 11-этажная. И мы, конечно, обеспокоены, во-первых, выдержат ли наши дома, как, которым больше 100 лет, когда будут возводить фундамент. И вот эта вот высота, которая, может быть, затемнит все наши, ну, понятно, наши дома. Безусловно. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, мы, конечно, напрасно беспокоимся, но все-таки как раз сегодня я подала... Ну, мы все подписали, я отнесла нашему депутату Вишневскому Борису Лазаревичу, но все-таки вот чтобы по адресу, к кому можно обратиться с тем, чтобы вот сказали о нормах высоты в нашем, в центральном районе или в центре Петербурга, вот есть ли какие-то законы, которые там...
Регламентируют, да.
Соблюдаться. Вот к кому можно обратиться? Может быть, к вам можно, вы, ну, можно было бы, может быть, оставить вам свой телефон, чтобы вы мне позвонили и сказали, кому нам обращаться.
Елена, вот сейчас звукооператор запишет ваш телефон, чтобы вы не в эфире его произносили, да. И сейчас Николай ответит на те вопросы, которые вы задавали.
Ага, спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, таких ситуаций у нас в городе много. К сожалению, вот когда жители говорят о том, что они опасаются за состояние их фундаментов, если что-то происходит с их фундаментами, потом, а с их домами, которые идут трещинами в результате близлежащего строительства, доказать потом, например, в суде, что это произошло именно из-за этого строительства, практически невозможно. То есть для того, чтобы это доказать, нужно проводить дорогостоящие экспертизы, привлекать соответствующих специалистов. Все это стоит десятки и сотни тысяч рублей.
А кто должен оплачивать? Жильцы, которые заинтересованы в экспертизе, или государство?
Ну, в данном случае, допустим, если жильцы обращаются в суд, суд назначает судебную экспертизу по ходатайству этих жильцов, как истцов. Они сначала ее оплачивают, если они ее выигрывают. Если они выигрывают суд, они могут потом взыскать судебные издержки со своего ответчика. Если они проигрывают, то, соответственно, эти издержки остаются на их кармане. В данном случае нужно искать, конечно, нарушение градостроительного законодательства. Именно вот этими вопросами занимается Комитет по градостроительству и архитектуре, который у нас отвечает за градостроительную политику в Петербурге, за ПЗЗ, за генеральный план и так далее. Смотреть, в какой зоне, допустим, по правилам землепользования и застройки попадает этот участок, какая там установлена высота, потому что нормы все очень разные, и все это нужно смотреть предметно, изучать конкретно, применительно конкретной территории. Кроме того, там могут быть, например, зоны охраны, которые также защищают и ограничивают градостроительную деятельность.
То есть вот фактически первый шаг жителей Елене, совет такой, можно дать, обратиться в КГА.
Да, в комитет по градостроительству и архитектуре.
Просто написать как бы такое письмо с просьбой разъяснить те нормы, которые действуют на их участке, да?
Да. И например, затем... можно запросить копию градостроительного плана земельного участка, где ведется строительство. В градостроительном плане будут отражены те параметры, на которых будут основывать свое действие застройщик. Вот в случае, допустим, с Александрино, там мы наблюдаем ситуацию, когда градостроительные планы противоречат действующему законодательству. Именно поэтому суды вносили решение в нашу пользу, поскольку градостроительный план не отображал той достоверной информации, которая должна быть в нем.
Но вообще очень радует активность жителей. Вот, в частности, что Елена уже собрала какие-то подписи. Очень здорово, что у нас есть такие люди. Может быть, если мы все будем объединяться, то город будет сохраняться. Следующий звонок принимаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Дарья. У меня вопрос по поводу тех зданий, которые уже выстроены и явно обезображивают город. Вот, например, Стокман. Я слышала, что эта компания уже не работает в нашем городе, а здание по-прежнему портит Невский проспект, Монблан или Петровский форт бизнес-центр. Что-нибудь будет предприниматься в отношении этих зданий?
Спасибо, Галь.
Да, это тема особая. И опять же, юридическая плоскость здесь. У нас есть нормы в градостроительном законодательстве, это прежде всего градостроительный кодекс, которые говорят о том, что если какие-либо объекты капитального строительства противоречат градостроительному регламенту и каким-то иным предельным параметрам, например, режимам зон охраны, то эти объекты могут эксплуатироваться без их изменения до ближайшего какого-то капитального ремонта или их сноса, например, в силу того, что они исчерпают свой ресурс. Но любое действие по перестройке этих объектов должно приводиться путем приведения этих объектов в соответствии с градостроительными нормами, регламентами, предельными параметрами. Таких примеров в городе и в России у нас нет, потому что градостроительный кодекс предполагает, что порядок приведение таких объектов в соответствии с градостроительным регламентом должен быть утвержден правительством Российской Федерации. Этот порядок до сих пор не разработан и не утвержден, поэтому как это делается и как это должно делаться, никто не знает. Но норма, в принципе, в законодательстве такая есть, и эти объекты должны при своей перестройке приводиться в соответствии с предельными параметрами. Ну вот, к сожалению, примеров таких объектов назвать мы не можем. Есть только вот тот же пример, некое здание, какой-то там торговой биржи на Васильевском острове, которое было приведено, понижено в высоте, но это была добрая воля его строителя. То есть в данном случае он не по законодательству поступал, а как бы под давлением, скажем так, общественности.
Да. Но то, что касается Стокмана...
Что касается Стокмана, то прежде всего не Стокман, та компания, которая финская, не полностью строила этот центр. Он недаром называется Невский центр. Это, соответственно, организация, зарегистрированная в России, имеющая каких-то своих российских учредителей. И в данном случае со Стокманом у них был просто заключен какое-то соглашение, по которому они действовали вместе. То есть там не стопроцентным занимался этими вопросами Стокман.
И если они действительно ушли уже оттуда, то это ничего не меняет.
Да, тут ничего не меняет, поскольку есть соответствующая компания в России существующая, называется Невский центр.
А какие-нибудь шаги мы можем предпринять вот все вместе для того, чтобы...
Ну, писать соответствующие обращения. Есть еще такая норма в градостроительном законодательстве, что если эти объекты не создают угрозы для объектов культурного наследия, они могут эксплуатироваться без приведения их в соответствие до ближайшего там капитального ремонта. Не знаю, если теоретически, если доказать угрозу, что эти объекты действительно создают угрозу объектам культурного наследия, то, может быть, можно поднимать вопрос об их приведении в соответствии с регламентами, предельными параметрами.
Вы сказали до капитального ремонта. Есть ли надежда, что в ходе капитального ремонта, когда наступит этот срок, можно снять вот эти вот надстройки?
По закону обязаны сделать.
Да. Вот. Такой ответ. Спасибо. Николай, дорогие друзья, у нас не так много времени, но если еще есть у вас вопросы, есть шанс позвонить к нам в прямой эфир. Николай Лаврентьев, руководитель группы «Эра», сегодня в гостях. Очень интересные вопросы нам сегодня задаются, и очень интересные ответы такие вы даете. Николай, спасибо.
Что еще? Хотелось бы несколько слов сказать про проблему. Мы занимаемся сейчас проблемой еще археологических объектов Литовского замка. Это территория участка «Мойка-102». Расположенная на углу набережной реки Мойки Крюкового канала. Там когда-то, ну, в наше время уже стояло такое цветастое здание детского садика типовое. Сейчас оно снесено, и там планируется строительство, уже начинается строительство семиэтажного жилого элитного дома. К сожалению, по законодательству никак не проходит там этот проект, потому что на участок распространяется действие режима охранной зоны, который запрещает введение любого нового строительства. Но, к сожалению, выдано разрешение на строительство, которое мы вынуждены оспаривать. Но, значит, в 2014 году на участке были выявлены объекты археологического наследия, которые были поставлены на охрану. Вот в течение 2 лет застройщик провел историко-культурную экспертизу, и вот ему удалось через Министерство культуры снять эти объекты с охраны. Сейчас этот спор по поводу по оспариванию согласования экспертизы и приказа, опять же, рассматривает Куйбышевский районный суд. В нем участвует наша организация и жители прилегающих домов. Декабристов 29 и Мойка 104. Тоже очень интересное здание. Это дом Мусина Пушкина. Там сохранились фрагменты его усадьбы 18 века, в котором вот он жил. Там хранилось его слово о полку Игореве. Вот это самая рукопись. Тем не менее, это здание Мойка 104 тоже жильцы предлагали включить в объекты культурного наследия, но почему-то, несмотря на то, что здание когда-то состояло на учете как памятник архитектуры, комитет по охране памятников не хочет его включать. Возможно, потому что тогда тому, кто осуществляет там строительство в соседнем участке, придется проводить дополнительные исследования и доказывать, что его строительство, а он планирует там построить подземный 2-уровневый паркинг.
Ой-ой-ой.
Не приведет к разрушению соседнего вот этого дома, Мойка 104. Ближайший суд будет 12 апреля. Это спор с Министерством культуры. Кстати, как оказалось, вот парадокс такой, что приказ о снятии, об отказе во включении в реестр этих фундаментов подписал заместитель министра Перумов, сейчас в настоящее время арестованный, а экспертизу согласовывал департамент, который возглавлял господин Мазо, тоже сейчас арестованный. Ну, вот как-то так получилось, что эти чиновники, которые, в общем-то, согласовали экспертизу не совсем законную, эти доводы будут сейчас рассматривать суд, сами почему-то понесли такое наказание, несмотря на свой очень высокий статус, они оказались в таком вот положении.
Как вы считаете, есть надежда, что все-таки этот участок удастся отстоять?
Я считаю, что надежда есть всегда, все зависит от граждан, которые там проживают, и, конечно, закон на нашей стороне, культурное наследие – это приоритет государственной политики Российской Федерации и право каждого и, в общем-то, конституционная обязанность каждого, согласно части 3 статьи 44 Конституции, каждый гражданин обязан заботиться о сохранении памятников истории и культуры, их беречь, их охранять.
Но, к сожалению, мы потеряли Литовский замок, Литовский рынок, и уже, думаю, следующее поколение даже и не вспомнит, что здесь когда-то было. Поэтому сейчас, может быть, одна из наших задач – попытаться сохранить как-то следы и, ну, по крайней мере, не допустить многоэтажное строительство, потому что семиэтажный дом на этом месте…
Он исказит сложившуюся абсолютно там архитектурную панораму, и в настоящее время, в принципе, по закону застройщик ничего не может сделать на этом участке, он может только разбить сквер.
Только сквер, да?
Да.
Ну, вот это было бы самое благоразумное, что там можно было бы сделать сквер и какая-то памятная стела о том, что здесь было раньше.
Да, например,
раньше
памятник Литовскому замку.
Да.
Да, церковь тоже, кстати, была внутри.
Да, вот очень жаль. Мало того, что там рядом сцена вторая Мариинского театра, от которой мы только-только, может быть, отошли и перестали ее уже так горячо критиковать. Так теперь вот новая опасность. Итак, жители улицы Декабристов, близлежащих улиц, пожалуйста, обратите на это внимание. А я думаю, Николай будет держать нас в курсе, что там дальше происходит, и мы будем ждать новостей. Вот судебные заседания будут проходить, и мы желаем вам успехов. Вот, и благодарим за вашу деятельность. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. И я напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем специализированной группы экологии рядовой архитектуры Николаем Лаврентьевым. Я надеюсь на продолжение наших встреч на волнах радио «Град Петров». Спасибо вам, Николай. Спасибо всем, кто нас слушал.
Да, спасибо за внимание.
До свидания.